не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Історія церкви та історія людства. Авторська програма Віктора Заславського. Крутий маршрут Євгенії Гінзбург. Спогади про сталінську добу. Частина третя. Віруючі. Серед тих, хто потрапив у ГУЛАГ у 1930-х роках, були різні люди. Були ті, хто дійсно казав щось проти комуністичного устрою, були священнослужителі чи прості віруючі, і були звичайні радянські громадяни, виховані у вірності ідеям Маркса, Леніна, Сталіна. Суворі реалії таборів стали для них тяжким випробуванням, до яких багато хто не був готовий. Маленькі пайки, хліб, за який доводилось битися, небезпека від блатних, приниження від начальства, а головне – спокуса стати ближче до начальства і принижувати колишніх товаришів. Усі ці фактори зламали багатьох. Євгенія Гінзбург згадувала, що тюрма гуртувала сили, а ось табір розбещував та схиляв до пороку. І справжнім подвигом стала у ті часи поведінка віруючих в'язнів. Усіх цих православних, католиків, баптистів, п'ятидесятників. Вона пише: «Очі придержали нас в ту смертельно опасную для нас весну и те примеры душевной стойкости, которые преподали нам наши полуграмотные воронежские религиозницы. В конце апреля того года была Пасха. Несмотря на то, что именно воронежские всерьез, без туфты, выполняли норму, что на них главным образом и держался производственный план нашего седьмого километра, начальник и слушать не стал, когда они начали просить освободить их от работы в первый день праздника. Мы вам, гражданин начальник, эту норму втрое отработаем, только уважьте.
Никаких религиозных праздников мы не признаем, и агитацию вы меня тут не ведите. С разводом в лес, и попробуйте только не работать. Это с вами там, в зоне чикаются, акты составляют, да опера тревожит. А я с вами сам управлюсь, по-рабочему».
Этот злодей дал своим злоденятам конкретные указания. Мы увидели все это. Из барака, откуда они отказывались выходить, повторяя: «Нынче Пасха, Пасха, грех работать», их выгнали прикладами. Но придя на рабочее место в лесу, они аккуратно составили в кучу свои пилы и топоры, степенно расселись на все еще мерзлые пни и стали петь молитвы. Тогда конвоиры, очевидно выполняя инструкции начальника, приказали им разуться и встать босыми ногами в наледь, в холодную воду, выступившую на поверхность лесного озерка, еще скованного льдом. Помню, как бесстрастно вступилась тогда за крестьянок старая большевичка Маша Мино. «Что вы делаете?» – кричала она на стрелков, и голос ее срывался от гнева. «Видите, это крестьяне! Как смеете вы восстанавливать их против советской власти? Жаловаться будем, и на вас управу найдем!» В ответ угрозы, даже выстрелы в воздух. Не помню уже, сколько часов длилась эта пытка. Для религиозниц физическая, для нас моральная. Они стояли босиком на льду и продолжали петь молитвы. А мы, побросав свои инструменты, метались от одного стрелка к другому, умоляя и уговаривая, рыдая и крича. Карцер в ту ночь был забит так, что даже стоять было трудно. И тем не менее, ночь прошла незаметно. Все время шел спор между нашими, как расценивать поведение воронежских, фанатизм или настоящая человеческая стойкость в отстаивании свободы своей совести, называть их безумными или восхищаться ими. И самое главное, волнующее, смогли бы мы так. Спорили так жарко, что почти полностью отвлеклись от голода, изнурения, вонючей сырости карцера. Интереснее всего то, что ни одна из часами стоявших на льду воронежских не заболела. И норму на следующий день они выполнили все на 120%. Поведінка християнок у таборах багато в чому вплинула на світогляд самої Євгенії Гінзбург, яка вийшла з таборів вже віруючою, та й не лише на неї. А ще цікавою несподіванкою для усіх стали ув'язнені галичанки. З одного боку, усіх дивувала їхня доброта, хазяйновитість, працелюбність та благочестя, а з іншого – спокійне розуміння того, за що вони сидять – за віру та за батьківщину. Євгенія Гінзбург згадує: «В 43-44 Ельгенскую зону пучит і розпирает от нових етапів. З цими етапами впервые дійшли до нас отголоски війни – западні українки. Вчерашние заграничницы, молодые, кровь с молоком. Просто чудо, во что превратился под их трудолюбивыми руками отведенный им второй барак. Дощатый пол засветился, как яичный желток. Засверкали хрустальным блеском зачуханные, склеенные из обломков стекла окон. На столбах вагонок появились зеленые веточки сланика. с соломенных подушек свисают трогательные вышитые рушнички. А производственные планы? Что сотворили эти кудесницы с нашим совхозным планом? Они его просто выполнили, всерьез, без туфты. Единственное, с чем приходится начальству трудновато, это с верностью западнячек церковному календарю. Вроде бы самый обычный вторник, а второй барак целиком не вышел на работу. Усекновение головы святого Иоанна Предтечи. Процессию обхода встречают слаженным пением молитв. «Что же вы не на работе? Больны?» – вежливо интересуется начальник режима. «Ні, громадянину начальнику, хворих немає, але сьогодні свято. Начальству не хочеться прибігати к репресіям. Целый барак в карцер не затащиш. К тому же эти девчины – ударницы производства». На передний план выдвигается начальник КВЧ. «Вот ведь до чего вы народ несознательный!» – огорченно произносит он, подергивая плечом. «Девушки вы все работящие, честные, а в такую ерунду верите?» Они отвечают. «От зато ж мы и честні, що в Бога віруємо». Почему-то эти крепкотелые, поворотливые девчины с южным колером лиц до смерти любят лечиться. На вечерний прием они битком набиваются в нашу амбулаторию. «Пупин грудям и дуже пече», – напевно повествует 20-летняя Марійка, поводя своими иконописными очами. «А після у кишки, як вступи, аж на уроті солодко робиться». Пытаясь перевести разговор в конкретную плоскость. «Просишь освобождение от работы?» «Та ні, робити можу, але прошу дать якісь капли». Неслыханное в лагерном быту явление. Не нуждается в освобождении от работы. Тогда, наверное, красочное описание боли попит грудями – это форма проявления тоски по личному, по участливому вниманию к себе. «Тебя за что взяли, Марійка?» – с опаской спрашиваю я, накапывая в мензурку ландышевые капли. «Ведь уже 7 лет прошло с 37-го, когда нас брали всех скопом за просто так. Как же это выглядит теперь, на фоне войны, гитлеризма, безмерного всеобщего страдания? Неужели все так же? По плану, по развертке? Так за что же, Марійка?» «Дуже дякую за капли». «Не хочешь говорить? Ни за что, наверное». Марійкины очи темнеют, щурятся, теряют иконную невозмутимость. «Як це? Ни за що? Коли мене на горячому ділі заарештували, листівки по заборах клеїла. Я вроде даже рада этому. Пусть за листовку, пусть за какое-то неосторожное слово, пусть сурово, непропорциональное деянию. Лишь бы не просто так, не чохом. По профессии, по национальности, по родству. Увы, скоро я узнаю, что вокруг одной Марійки с ее листовками арестовано человек 30 за то, что жили с Марійкой в одной местности. И еще сотни за то, что были знакомы с этими 30. Нет, принцип у НКВД оставался все тот же, незыблемый. Не лише Євгенія Гінзбург зазначає те, як поводили себе християни у таборах. У відомому оповіданні Солженіцина «Один день Івана Денісовича» автор виводить баптиста Альошу, який, до речі, частково мав реального прототипа. Шухов лег головой к окну, а Альошка на той же вагон через ребро доски от Шухова, обратно головой, чтобы ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает, Евангелие опять читает. Лампочка от них не так далеко, можно читать и шить даже можно. Услышал Алешка, как Шухов вслух Бога похвалил и обернулся. «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же ей воли не даете, а?» Покосился Шухов на Алешку, глаза как свечки две теплятся. Вздохнул. «Эх, потому, Алешка, что молитвы те, как заявление, или не доходят, или в жалобе отказать. А это потому, Иван Денисович, что молились вы мало, плохо, без усердия. Вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. Если будете веру иметь и скажете этой горе «перейди», то перейдет». Усмехнулся Шухов и еще одну папиросу свернул, прикурил у эстонца. «Брось ты, Алешка, трепаться. Не видал я, чтобы горы ходили. Ну, признаться, и гор-то самих не видал. А вы вот на Кавказе всем своим баптистским клубом молились. Хоть одна перешла. Тоже, говорю, на их Богу молились, кому они мешали. Всем в круговую по 25 сунули. Потому что пора теперь такая. 25, одна мерка. А мы не об этом молились, Денисыч». Алешка внушает. «Перелез с Евангелием своим к Шухову поближе, к лицу самому. Из всего земного и бренного молиться нам Господь завещал только о хлебе насущном. Хлеб наш насущный дашь нам днесь». «Байку, значит?» – спросил Шухов. Алешка свое глазами уговаривает больше слов и еще рукой за руку теребнет, поглаживает. «Иван Денисыч, молиться не о том надо, чтобы посылку прислали или чтобы лишняя порция баланды, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Молиться надо о духовном, чтобы Господь с нашего сердца накип злую снимал. В общем, решил Шухов, сколько ни молись, а сроку не скинуть. Так от звонка до звонка и досидишь». «А об этом и молиться не надо», – ужаснулся Алешка. «Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет. Ты радуйся, что ты в тюрьме. Здесь тебе есть время о душе подумать. Апостол Павел вот как говорит: «Что вы плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть за имя Господа Иисуса». Не врет Алешка. И по его голосу, и по глазам его видать, что рад и он в тюрьме сидеть. «Вишь, Алешка», — Шухов ему разъяснил, — «у тебя как-то ладно получается. Христос тебе сидеть велел, ты за Христа и сел. А я за что сел? За то, что в 41-м к войне не приготовились, за это? А я при чем?» А загалом про вірующих у ГУЛАГу Солженіцин резюмує: «Как сохраняются в лагере истые религиозные люди? На протяжении всей этой книги уже замечали их уверенное шествие через архипелаг, какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемета падают среди них, и следующие заступают, и опять идут, твердость, невиданная в 20 веке. И как нисколько это не картинно, без декламации. Вот какая-нибудь тетя Дуся Чмиль, круглолицая, спокойная, совсем неграмотная старушка, окликает ее конвой: «Чмиль, статьи!» Она мягко, незлобиво отвечает: «Да что же ты, батюшка, спрашиваешь? Там же написано, я всех не помню». А у нее букет из пунктов 58-й. «Срок!» — вздыхает тетя Дуся. Она не потому так сбивчиво отвечает, чтобы досадить конвою. Она простодушно задумывается над этим вопросом. «Срок? Да разве людям дано знать сроки?» «Какой срок? Пока Бог грехи отпустит, да то ли сидеть буду». «Дура ты, дура!» — смеется конвой. 15 лет тебе, все отсидишь, еще может и больше». Но проходит 2,5 года ее срока, никуда она не пишет, и вдруг бумажка «освободить». Как не посоветовать этим людям? Разве обстановка к ним благоприятнее? Едва ли. Известно, что монашек, так называли христианок, только и держали с проститутками и блатными на штрафных пунктах. А между тем, кто из верующих раслился? Умирали, да, но не раслились. Вот христиане, корявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, не составить подпольного воззвания, да им, поверье, это и не нужно. Они шли в лагеря на мучение и смерть, только чтобы не отказаться от веры. Они хорошо знали, за что сидят, и были неколебимы в своих убеждениях. Они единственные, может быть, кому совсем не пристала лагерная философия и даже лагерный язык. И женщин среди них особенно много. Говорят, когда рушится вера, тогда-то и есть подлинно верующие. За просвещенным зубоскальством над православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и свистом блатных на пересылках мы проглядели, что у грешной православной церкви выросли все-таки дочери, достойные первых веков христианства, сестры тех, кого бросали на арены ко львам. Христиан было множество. Этапы и могильники, этапы и могильники. Кто сочтет эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая как свеча, только в самой близи от себя. Орденская дуба дала нам чимало мучеников, и католицких, и греко-католицких, и православных, и протестантских, чиїсь імена до нас дійшли, чиїсь ні. Дай нам, Боже, так тримати нашу віру, так зберігати вірність тобі, як це робили наші брати і сестри в ув'язненні. Далі будемо.